с этим делом. То есть мы поглядели, значит, на файловые утилиты, ну, по крайней мере, должны поглядеть, да? Протекстовые, говорили о пакетной обработке, о всяких там седах, вот, о регулярных выражениях, которые позволяют эту пакетную обработку автоматизировать и так далее. И вот в прошлый раз я еще поговорил о том, что вообще говоря, есть методы вывода из такой жесткой предметной области текст плюс файлы, да, в случае, если другая предметная область это позволяет, да, там, условно говоря, какие-то картинки, диаграммы, что-то такое, вот все это можно в некоторых условиях свести. От этого я хотел сделать шаг, собственно, к тому, как всей этой машинерией управлять, да, и поговорить о Шерри, как вот об универсальном инструменте интеграции, завязывания, программирования и так далее. Но чтобы рассказывать о том, как все эти машинерии управлять, командовать, да, что с командной строки, что из скриптов, но они приближаются. Я понял. Но справедливости ради стоит заметить, что одну вещь в прошлый раз я упустил. А именно, я не рассказал, что же делать, если автоматическая обработка вот этого пространства невозможна. Если это пространство надо обрабатывать вручную. Какой-нибудь пользователь какого-нибудь Windows, это, ну, я зря так очень уничижительно говорю, но тем не менее, да? Самое страшное, что может случиться с пользователем Windows, это необходимость что-то редактировать в текстовом, обычном текстовом редакторе, в Notepad. Да? Причем это самое страшное с ним случается довольно регулярно. То есть, если у тебя задача, там, серьезная задача управления системой, в конце концов что-нибудь такое вылезет. Откройте Notepad и отредактируйте. Вот. Слава богу, или не богу, а к тому, кто придумал, значит, все это безобразие в Windows, там такая строгой необходимости вот с такого рода редактирования нету, да? Как правило, для управления операционной системой есть специальные инструменты управления, всякие контрольные панели и прочее, и прочее. В нашем же случае все довольно-таки унифицировано, текстовые файлы, да, осталось только научиться их по-человечески редактировать. Что значит по-человечески редактировать? Смотрите, ну, я надеюсь, здесь присутствующим никому не надо объяснять различие между гладким текстом и, собственно, документом в том виде, в котором его кушает текстовый процессор. Да? Просто, ну, вот иногда бывает, что люди не очень понимают, думают, что Notepad это такой плохой редактор, а WordPad чуть получше редактор, а Word хороший редактор, да? На самом деле Notepad это текстовый редактор, а WordPad и Word это текстовые процессоры, которые, вообще говоря, работают не с текстами, а с размеченными документами. И более того, саму разметку они нам не показывают, а показывают нам результат рендеринга этой разметки. Ну, еще гораздо более того, да, взять какой-нибудь, не знаю, ODT-файл или docx, выясняется, что это zip-архив, в котором есть каталоги, в этих каталогах есть какие-то картинки, какие-то XML, вот. Короче говоря, это даже не один размеченный файл, а целая пачка размеченных файлов. Наша же задача все-таки сводится к тому, чтобы редактировать именно текстовый файл, возможно, как-то структурированный. Да? Даже возможно, что у него есть жесткая разметка, ну, например, это XML какой-нибудь. Да? Но эта жесткая разметка нам показывается. Фактически мы ее видим как текст. Примерно такая же задача стоит у программиста, когда он программирует программу. маленькую. Маленькую программу, потому что большие промышленные индустриальные программисты, они, значит, программируют немножко по-другому. Да? Вот, различие между системным администратором, который пишет скрипт в 10 или даже в 100 строк, и человеком, который должен в день выдавать 20 килобайтов строк, да, это, в общем, оно велико. Да? Я в данном случае говорю о программисте, который пишет какое-то маленькое поделение колен. Так вот, задачи, которые стоят перед нами, как перед людьми, которые управляют системой, и перед программистом, который пишет небольшую программу, примерно одинаковые. Это задача внесения каких-то изменений в уже существующий, кем-то когда-то написанный, спасибо большое, кто закрыл дверь, это было здорово, вот, кем-то когда-то написанный структурированный текст. И это важно понимать. Вообще говоря, текстовый редактор в системе существует не для того, чтобы тексты создавать. Да? Это мы в почтовой программе тексты создаем. Да? Вот. А в основном, когда мы взаимодействуем с операционкой, мы тексты модифицируем. Более того, модифицируем мы их не просто так, а сообразно их структуре. Да? Значит, тексты, которые нам предоставляет операционная система, они весьма структурированы. Что конфиг-файлы, что там вот какие-то другие, что программы там на шелле, да, на чем-то еще. Отсюда мы имеем потребность в интерактивном инструменте работы, естественно, с структурированным текстовым файлом, структурированных текстовым файлами, ориентирован в первую очередь на модификацию этих текстов. Эта модификация, понятно, должна быть привязана к структуре. Возникает такое, в общем, великий соблазн привязать вот этот интерактивный инструмент к уже имеющимся инструментам пакетной обработки. Смотрите, у нас уже есть какие-то редакторы пакетной обработки текстов, какой-нибудь, не знаю, там, AVK или SED, да, или ED. Вот, он, кстати, уже интерактивный. Ну, с ED-то ладно, он самый первый вообще был, да, с него все начиналось, но и тем не менее. Почему бы нам не сделать так, вот оставить тот же самый механизм взаимодействия с текстом, ну, какие-то команды, там, search, replace, как-то в сети, да, там, insert, change, вот такие вещи. Но позволить это делать, так сказать, в непрерывном цикле разработки, так сказать, тестирования отладки, как это делают программисты. То есть, условно говоря, открыть текстовый редактор и в нем давать те же самые команды по редактированию текста, которые вы давали, там, не знаю, редактору SED. Вот, такой вот соблазн. Он отчасти даже в такой форме и существует. И, кстати сказать, у такого странного подхода к редактированию есть, к редактированию именно текста, да, не в данном случае не потокового, а интерактивного, есть предшественник. Сейчас, наверное, уже мало кто знает, даже из тех, кто активно пользуется Linux, о существовании, ну, то есть многие знают о существовании такого варианта shell, который называется C-shell, ну и Corn shell еще был, да? Вот. Но мало кто уже помнит о том, что в C-shell есть возможность редактировать командную строку не стрелочками, там, забоем и всем остальным, а специальными командами. Вы там говорите восклицательный знак, и потом после восклицательного знака следует некий текст, который является командой модификации предыдущей команды. Да, все остальные тоже так умеют, просто C-shell по-другому не умел. Вот. Довольно такой извращенный способ, да, вы вашему шеллу даете команду отредактировать предыдущую команду и выполнить ее по-другому. Вот. Идея не так. Происхождение это дело ведет от еще старых терминальных линий, где, собственно говоря, и стрелочек-то не было. Вот от тех самых телетайпов. Да? Вот у вас, значит, терминал представляет собой клавиатуру и бесконечную бумажную ленту, которая из него едет. Вот как отредактировать команду в этой ситуации? Ну, очевидно, вы должны, вот, введенную вами в командной строке, вы ввели вот такую команду в командной строке. Она неправильная, что делать дальше? Да? Вы даете маленькую команду, которая ее как бы патчит, да, вот заменяет там да на нет. Или там скопировать на удалить. Да. Ну, не знаю, что-нибудь такое. Вот. Так что вот эта идея командного интерактивной командной модификации текста, она, в общем, не новая для Unix-систем, но в любом случае не редактор ED, который сделал примерно то же самое, не вот этот интерактивный командный редактор в C-Shell и след за ним, не учитывает тот факт, что, вообще говоря, у вас целый экран, вот целый экран перед вами, не учитывает тот факт, что перед вами не командная строка, а матрица из знакомств. Вот. Хотелось бы уметь заниматься интерактивной модификацией текста, используя, это же текст, да, это не одна строка. Это в C-Shell там командная строка, это одна строка, если только вы не раскатали ее на несколько, да, вот такой вещь. А это текст, его много, его должно быть видно. Так что сюда приписываются дополнительные требования, ну, как бы это сказать, постраничность это слишком жестко сказано. Одновременной работы с блоком, да, вот не с одной строкой, а с несколькими строками, с блоком текста. Несколько строк. Страница строк. Нет, это плохо тоже сказано. Массив строк, спасибо. Потому что структурированный текст, потому и структурирован, что состоит из массива строк, которые вы наблюдаете и редактируете. Что, в общем, как раз в случае командной строки именно что не актуально. Окей. Что мы получаем? Мы получаем некий инструмент, который вам показывает массив строк. Вот. И первым делом предоставляет нам интерфейс по командной модификации этих самых строк. То есть то, что вы получаете, входя в редактор Vim, запуская редактор Vim, да, там говорите VI, там Vim и имя файла, вы получаете возможность подавать с клавиатуры некие команды модификации текста. Это то, после чего люди прекращают заниматься редактором VI или Vim, потому что они привыкли, что то, что вы нажимаете на клавиатуре, это не команда модификации текста, а буковки, которые должны появляться на экране. Почему так? Потому что, напоминаю, мы имеем дело с инструментом модификации текста, а написание посланий, оно, конечно, тоже можно. Да? В книжке Максима Отставного там редактор Vim почему-то на примере письма девушки. Я даже сейчас помню, значит, цитату. «Если жизнь пошла по диагонали, и дальше идет команда удаления слова Катя и замены на слово Лена». Вот. Значит, да. Вот. Но это все-таки скорее... А, да, обратите внимание, это все равно модификация текста. Вот. Да, так вот, в первую очередь это инструмент модификации. Создание – это такая, в общем, частный случай. Поэтому то, с чем имеет дело пользователь, когда он запускает редактор Vim, это так называемый командный режим. Командный режим. Режим. Командный режим отличается следующим. На какую бы вы клавишу ни нажали, это какая-нибудь команда Vim. У редактора VI есть несколько букв, которые он не интерпретирует. Например, буква G, ну, G, да? Вот, G. А у редактора Vim нет. Там все буквы что-нибудь означают. Самые популярные при этом команды означают, ну, чуть позже, значит, командный режим. Что такое командный режим? Это в первую очередь инструмент навигации по тексту, потому что структурированный текст предполагает, что по нему можно не только стрелочками тыцать тупо, да, но и, допустим, выделять в нем какие-то абзацы, скобочки, там, не знаю, слова, ну и так далее, начало-конец строки, ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые являются опорными точками структурированного текста, поиск по нему осуществлять. И команда, собственно, модификации. Команды модификации простые, как правило, они требуют нажатия там, одной, двух, трех клавиш, больше реже. Вот. По этой причине никто не заморачивается их визуальным представлением, вы просто нажимаете там три клавиши, они выполняются. Это такая маленькая команда, вот, ну вот, тык-тык-тык, и все. Между тем, разумеется, модификация текста не была бы модификацией, если бы не было, собственно, режима, при котором вы текст набиваете. Да? Ну, скажем, когда вы говорите «заменить что-то на что-то», да, вот это вот «на что-то» вы же должны вбить, поэтому помимо режима командного есть еще режим вставки, который как раз и похож на режим… вот это то, в чем работают все остальные редакторы, да, там, вот все. Когда вы нажимаете на кнопочку, на букву, она вставляется. Почему? Значит, режим замены тоже в Vim есть, но он используется крайне редко. Почему? Расскажу. Режим вставки. Наконец, третий режим – это режим командной строки. Некоторые команды настолько толстые, что их очень неудобно набирать, не глядя. Вот команды, которые из трех нажатий, там, двух нажатий, одного нажатия на одну клавишу, на них глядеть-то не надо. Ты нажал на клавишу, она уже выполнилась. Зачем на это смотреть? А вот когда вы, например, хотите сохранить файл с другим именем, вообще говоря, имя файла надо написать. Это же не пароль, его все-таки надо высветить. Поэтому третий режим – это режим командной строки. Командная строка. Вот. Это для извращенцев. Не надо выделять кусок текста. Конечно, по нему есть навигация, зачем его выделять? Нет, я знаю, когда надо выделять кусок текста, надо прямоугольник вырезать. Да? Покажите мне конфиг-файл, с которого надо вырезать прямоугольник. Чтобы подправить отступ, достаточно одного регулярного выражения. Вот, короче говоря, есть визуальный режим, но вот я, честно говоря, не знаю, для чего он нужен. Вот. Нет, он нужен для псевдографики, да я говорю, вот вырезать кусок квадратный из серединки, да, и поставить тот. А зачем их считать? Их надо просто там номер всегда есть. Ну да, да, да. Если вам нужно. Если вы хотите удалить неизвестно сколько строк, то ли 10, то ли 11, проще их выделить и удалить. Это правда. Ну, в общем, про это я тоже расскажу, но это. В общем, скорее такое дополнение, чем... Да? Окей, еще раз. Значит, к чему мы приходим? Что в этом инструменте главной интерфейсной фишкой является пресловутый командный режим. Какие бывают команды в командном режиме? Все. Первым делом команда навигации. Значит, я грешным делом пользуюсь Vim'ом и для просмотра файлов тоже, потому что он красиво раскрашивает эти файлы, в отличие от леса, который, кажется, не умеет красиво раскрашивать. Ну, умеет, но его надо заставлять. У Vim'а гораздо больше раскрасок. Вот. Значит, и в нем, в редакторе Vim, определены дикое количество инструментов навигации по тексту. Я их попробую перечислить, а потом мы поймем, зачем их столько нужно. Помимо того, что в Vim работают обычные клавиши типа page up, page down и стрелки, я стрелками даже пользуюсь. Вот, значит, все те же самые элементы навигации есть и на клавиатуре безо всяких дополнительных клавиш. Ну, в частности, все помнят, кто вообще изучал редактор VI о HGKLMNE, да? H, G, нет. HGK. Вот. Это стрелки. Это влево, это вправо. Вот это вверх, потому что она выше, а это вниз, потому что она ниже. Иногда этим приходится пользоваться. Знаете, когда? Когда у вас по какой-то причине неправильно определяется тип терминала. Вы нажимаете на стрелку, она пишет «А». Вот. Это часто бывает в каких-нибудь древнючих таких вот Unix-подобных системах, какой-нибудь HPUX, там, какой-нибудь AX, IBM-овский. Они все эти линуксовые терминалы мелко видели. Нет, они их не видели, потому что когда они их написали, Linux не было. Вот. И вот эту привязку к тем клавишам, которые возвращают ваш конкретный терминал, там ее просто нет. И иногда бывает, что вот это спасает. Еще в некоторых случаях это спасает. Или, по крайней мере, можно использовать, расскажу в каких. Это фиг бы с ним. Значит, ноль и доллар. Это переход на начало и на конец строки, соответственно. Если не изменяет память, есть еще переход на первый непробел в строке. Значит, смотрите, в случае структурированного текста начало строки гораздо менее опорная точка, чем то место, откуда у вас индент начинается, да, откуда вы, собственно, писать начинаете. Поэтому переход на именно вот это начало строки. Вот. Что еще есть? Ну, всякие Ctrl-D, Ctrl-U от слова down и up. Это переходы на полстраницы, по-моему, вверх и на полстраницы вниз, боюсь соврать. Up Ctrl-B, Ctrl-F от слова back и forward на страницу вверх и вниз. Это просто листание, page up, page down. Один из них, одна из этих пар — это page up, page down. Ctrl-forward и Ctrl-B, back. Обратите внимание, что здесь появляется так называемый принцип аббревиативности. Команда, которая чего-то делает, она, как правило, привязана буквенно к действию. Да? Down, up, forward, backward. Control. Это control и все. Да? Это Ctrl-U, там Ctrl-B и так далее. Обратите также внимание на то, что крышечка и доллар – это нам уже известные символы из регулярных выражений. Да? Создатели VI и вслед за ним VIM решили особо не извращаться. Вот. Если вам хочется перейти на какую-то специальную колонку, вот специальную, это тоже есть и такой вариант, но я чуть позже про него расскажу, чуть позже. Окей. Дальше больше. Перемещаться можно не только на какие-то вот конкретные части строки, но, например, по словам. Перемещений по словам в Vim аж 6 штук, что ли. Давайте смотреть. Или больше. На слово вперед, на слово назад, на конец слова. И то же самое большими буквами. Значит, отличаются большие буквы от маленького тем, что для маленьких букв слово – это идентификатор, как в C. Это настраивается в Vim. Вы в зависимости от того, какой язык программирования, можете поменять это отношение. И, например, идентификатор будет не как в C, а как в Perl, в котором что-то еще можно. Нет, в Perl все то же самое. Ну, не знаю, там в чем-то еще бывают там какие-то… Бывает, знаете, бибячку можно вставить в качестве идентификатора, еще чего-то. Вот. А большие буквы – это перемещение на… Слово в смысле на последовательность неразделителей, да, то есть там вот только пробел табуляции, перевод строки – это разделитель, а все остальное – это слова такие. Еще раз, W от слова word – это вперед, B от слова backward – это назад, E от слова end – это наконец слова, да, вот вперед – это на начало следующее, а E – это наконец текущее. Очень забавная и мною довольно часто используемая команда перехода, проценты, она переходит на парную скобку. То есть это переход на ту скобку, которая, значит, открыла или закрыла ту, на которой находится сейчас курсор. Есть переходы, завязанные на так называемые абзацы. Боюсь соврать, по-моему, вот так и вот так. Эти самые фигурные скобки. Я пальцы помнят, голова уже не помнит. Все, дожили. как говорил Кабан в соответствующем мультфильме. По-моему, да, по-моему, так. Значит, что это такое? Это абзацами Vim по умолчанию, опять-таки, если это не перенастроить, перенастроить в Vim можно все. Абзацами по умолчанию считаются последовательности строк, не пустых, разделенные пустыми строками. Вот. Команды поиска. Команды поиска также являются командами перемещения. Да? Вы можете поискать регулярное выражение. Регулярное выражение. И это поиск вниз. Вопросительный знак. Кто помнит, Shift slash это и есть вопросительный знак. Это поиск вверх. Вот. Для того, чтобы еще раз найти то же самое вхождение, помните, следующее. Командочка N от слова next. Найти следующее вхождение. Командочка N большое. Найти предыдущее вхождение. Причем, если был поиск вниз, то они, естественно, меняются местами. Да, предыдущее пойдет вверх, а следующее вниз. Значит, сейчас я пытаюсь вспомнить, есть еще какие-то полезные команды перемещения. А? А, да, еще по строчкам, совершенно справедливо. Значит, если вам хочется переместиться на определенную строку или... А, да, минуту. Как же? Еще не все. Перемещение внутри колонки. Если вы хотите переместить курсор не черт знает куда и не на слово, а на определенный символ, у вас есть четыре команды. F, T, соответственно, F большое, T большое. F от слова find, T от слова не помню что, перемещается на... Вот F ставит курсор на сам символ, а T ставит перед ним. F большое ищет влево, ставит курсор на сам символ, а T за ним. Понятно, да? Если вы хотите спозиционировать курсор либо на тот символ, который ищете, либо, соответственно, не доходя до него по направлению поиска. Соответствующие команды N и N будут запятая и точка с запятой. Одна ищет в ту же сторону, другая в обратную. Вот. Наконец, позиционирование по номерам строчек и номерам колонок. Есть позиционирование по номеру колонки, которое в жизни использовал очень мало. Но просто я, наверное, таких файлов не редактировал, чья структура опирается на номер колонки. Это pipeline. Вы говорите номер и pipeline. Вот. И есть позиционирование на номер строки. Это номер и G маленькое, по-моему. Уже большое. Вот. По-моему, еще GG, G большое. Сейчас расскажу. Значит, видали сколько? И это еще не все. По-моему, еще что-то есть. Вот. Зачем их так много? Что-то я забыл сейчас, я еще вспомню. Ну ладно, не вспомню. Хорошо, пускай так. Начало-конец, G большое без параметров, конец, 0 G большое, начало. Кажется, G маленькое тоже начало, в Vim, по крайней мере. Тут у нас есть как бы форк. Либо мы обсуждаем вот эти номера, но, наверное, мы это сделаем чуть позже. Давайте мы лучше обсудим другое. Зачем такая бездна команд навигации по тексту? По одной простой причине. Команды модификации текста. Тут что-то у меня в голове опять промелькнуло важное. Сейчас, секунда. Вспомнил. Еще команда навигации по тексту. Можно поставить маркер, метку, и потом на нее прыгнуть. Это тоже все навигация. М, буква. Ставит в текущем месте метку с именем буква. Соответственно, апостроф буква переходит на строку, а бэктик буква переходит на позицию соответствующую. Буква от А до Z отдельную какую-то там роль играют от 0 до 9, кажется, он запоминает, какие вы метки расставляли где-то, и можно вернуться вот на предыдущую позицию, где вы чего-то раньше делали. Вот двойной бэктик, бэктик-бэктик нажимаете два раза, вот эту клавишу, которая там слева, и у вас курсор перепрыгивает в то место, где вы раньше чего-то изменяли в предыдущий раз. Вот, и там есть целый стек, вы можете там сказать, вот бэктик там 100, и он, или сколько-то, он перепрыгнет вот куда-то еще вглубь, где вот 100 раз тому назад что-то изменили. Вот. Если я вспомню еще что-нибудь, я еще что-нибудь расскажу. Вопрос. Зачем вот это вот все? Это же упомнить невозможно. Хотя я как-то помню. Мышка не поможет. Как мышка поможет переместить курсор на слово? А это не слово. Вы ошиблись на два символа. Ага. Вот. Значит, нет, совсем не поэтому. Дело в том, что команды модификации текста привязаны, жестко привязаны к командам перемещения. Команд модификации текста в Vim не так уж много. Это команда удаления, это команда замены, и все. А, это гнездовых команд. Есть еще команда, этот самый S, которая меняет символ или от начала до конца строки. Ставит что? В каком буфере? Мы про буфер пока ничего не говорили. Но тут пока буфера нет. Значит, для тех, кто когда-нибудь работал в Linux и вообще в Unix, в X, да, знают, что вставить — это нажать на среднюю кнопку мыши. Да, и все. Вот если у вас есть средняя кнопка мыши, вы на нее нажимаете, и то, что вы отметили, немедленно вбивается как текст. Да? Расскажу. Это отдельно. Расскажу. Если успею, расскажу про все. Если не успею, тоже расскажу про все. Две гнездовых команды. D — это delete, и C — это change. Работают они так. У них сначала необязательный параметр число. У любой команды Vim необязательный параметр число. Вы можете написать 10W, и у вас произойдет переход на 10 слов. Вот у любой из этих команд можно вначале поставить число, не только у этих, у любой. И эта команда выполнится вот столько раз, сколько это самое число. Да? Перейти на 3 абзаца, 3 скобочка. Да? Ну вот эта команда бессмысленно ставить множитель. Да, там, 4 раза прыгнуть на парную скобку, туда-сюда, туда-сюда. Да. У всех остальных, вот, понимаете. Да, вот у этой команды бессмысленно ставить множитель, конечно. Вот, так вот, число D, команда перемещения. Это, кстати, еще не полный вид, полный чуть позже расскажу. То же самое с операцией C. Число, C, команда перемещения. В Vim еще есть несколько гнездовых команд, о которых я сейчас упомяну. Смысл в какой? Вы выполняете действие над всеми символами, на которых произойдет вот это перемещение от текущего. Скажем, как удалить три слова? Написать D, 3, W. Можно написать 3, D, W. В чем разница, расскажу чуть позже, когда будем говорить про те самые буферы, про которые мы еще не говорили. Вот. Я вспомнил еще две команды перемещения. Плюс и минус. Это на строку вверх, на строку вниз. Вот. Ну, Enter, естественно. Это тоже команда перемещения. И пробел тоже команда перемещения. Да. Соответственно, если вам нужно удалить все, что в скобках, D проценты. Если вам нужно удалить до конца строки, D большое, Это еще один принцип. Помимо принципа аббревиативности, понимаете, D это delete, C это change. Помимо принципа аббревиативности, который по возможности, G это go to, по возможности соблюдается в VI, есть еще один принцип, так называемый принцип сокращений. Некоторые комбинации клавиш, которые удобнее нажимать, привязаны к наиболее частым командам. В частности, D большой – это то же самое, что D доллар. Вот. Просто это на одну клавишу меньше, чем вот это. Я не знаю, почему это так важно, но даже для меня в свое время было очень важно, что для редактирования надо нажимать как можно меньше клавиш. Ну, не знаю, может быть, в это время остается время подумать. Может быть, ко всему прочему, это была привязка к медленным терминальным линиям. Не знаю. Важно то, что вот можно написать D доллар, а можно написать просто D большой, будет одно и то же. Команда delete используется не так часто, хотя используется, конечно. Вот. Самое главное, конечно, команда change. Что такое, что делает команда change? Она удаляет то, что у нее написано вот здесь, и переходит в режим вставки. После чего вы начинаете вставлять текст. Это, собственно, и есть команда модификации текста as is. Ее смытый смысл можно пояснить следующим. Смотрите, вот у вас есть какой-то текст, что-то типа написано A равняется, там, не знаю, А, Б, С, Д, Е плюс 7. Вы хотите заменить А, Б, С, Д, Е на строчку real variable. Ваши действия. В случае, если вы пользуетесь обычным редактором, действие следующее. Мы подводим сюда курсор и начинаем бешено давить на delete. До тех пор, пока не кончится А, Б, С, Д, Е. Или пытаемся это выделить мышкой, да, вот. Ctrl-Shift вправо, да, удаляем слово, действительно. Или не слово. Ну окей. Надо удалить вот это, да, заменить. Два раза Ctrl-Shift вправо, понимаете? Вот. В чем недостаток этого, да? Мы должны просто вот взять и тупо долбить на эту самую клавишу delete или что-нибудь такое нажимать. Другой вариант. Мы переходим в режим замены. И начинаем набирать вот этот real variable внимательно и нервически, глядя на курсор, потому что когда мы дойдем вот до сюда, нам нужно будет режим замены поменять на режим вставки, что еще менее удобно. Вот. Что делает, что делаю я? Да? Вот я говорю, не глядя, CF7. Change до 7 включительно. Это удаляется, мы переходим в режим вставки. Я могу вбивать все, что угодно. Понимаете? То есть фактически я не задумываюсь о том, после того, как я подал команду модификации, я не задумываюсь о том, как у меня выглядит текст. Я и так знаю, как он выглядит. Вот. Именно поэтому в Vim очень редко используется режим замены. Он есть, он включается нажатием на клавишу R большое, от слова replace. R. Вот. Но он используется крайне редко для случаев, как правило, случаев, не связанных с модификацией, не связанных с модификацией структурированных текстов. Да? Вот. Потому что всегда вот проще подать гнездовую команду. Да? Соответственно, всякая командочка типа CW, вот это все, оно настолько уже на пальцах висит, да, что уже не задумываешься. Ставка, она есть там. Чтобы закончить этот кусочек, скажу, что режим вставки как таковой, в Vim, разумеется, тоже можно включить, не надо подавать команду C. А, да, ну C большое, как вы понимаете, это удалить до конца строки и перейти в режим вставки. Да? У нас конец строки достаточно популярная опорная точка текста, поэтому туда это делается. Значит, разумеется, в Vim можно перейти в режим вставки и минуя команду change, это будет команда I. Insert, который переводит в режим вставки сразу перед курсором, и команда A, которая переводит в режим вставки сразу после курсора, append. У них есть, естественно, как и у большинства команд VI, альтернативные варианты с большой буквы. А большое, И большое. А большое переходит в режим вставки в конец строки. Такое бывает очень часто нужно. Да? Это что-то типа доллар А. Да? А большое переводит в режим вставки в конец строки, что-то типа доллар А. А И большое переводит в режим вставки вот сюда, перед первым непробелом в строке. Да? Тоже очень часто бывает нужно что-нибудь вписать в начало строки, но не в самое начало, а именно вот доллар И. Чтобы выйти из режима вставки, а это отдельный режим работы редактора, вот он, надо нажать клавишу Escape. Escape. Работа человека в Vim'е в консоли, в какой-нибудь, у которой работает, собственно, Bell, да, вот символ с кодом 7, Ctrl-G, да, работа человека в консоли в Vim'е и в VI сопровождается постоянным попискиванием, потому что человек привыкает нажимать Escape по поводу и без повода просто ради того, чтобы перейти в режим вставки. И иногда он его нажимает, находясь в режиме вставки, на что редактор реагирует писком. Вот если вы видите, что человек при работе попискивает, одно из двух. Либо он пишет командную строку на шеле с помощью клавиши Tab, вот, и она ему пищит в тот момент, когда множественный выбор предлагает. Да? Либо он работает в Vim'е и так сказать, часто нажимает на Escape. Вот. Помимо команды Append и Insert, есть еще одна команда, переводящая в режим вставки, предназначенная для добавления строк. Это О мал и О большое. Соответственно, О маленькое приводит к добавлению строки после текущей и приходу в режим вставки, а О большое к добавлению строки перед текущей приходом в режим вставки. Ну, просто потому, что такие команды тоже нужны. Вот, кстати, не знаю, как это расшифровывается. Да? Как расшифровывается аббревиатура О? Other, наверное. Вот, в смысле, еще одна строка. Как-то так. Вернемся к гнездовым командам. Итак, у нас основной процесс редактирования текста сводится к тому, что мы подаем какие-то гнездовые команды, чаще всего change, да, или delete, связанные с привязанные к командам перемещений, да. Вот типа cf7, там cw, там не знаю, c-enter, c10g, отсюда до 10 строчки. Вот. Как в Vim'е удалить отсюда и до обеда? Нет, до обеда. Нет. c/обед, естественно. Вот же команда поиска, она тоже является командой перемещения. А, нет, удалить это значит не c, а d. d/обед. Ну и перевод строки. Обратите внимание, что команды слэш и вопросительный знак, они переводят вас временно в командный режим, где вы задаете шаблон. Потому что шаблон, естественно, удобно вводить и смотреть на него, когда вы его вводите. Вот так просто удалить отсюда и до обеда в Vim'е. Да? Вот так вот. Вот. Значит, собственно, манипуляция вот этими гнездовыми командами и есть основное, что человек проделывает, работая с Vim'ом. Вот. Для того, чтобы закончить этот кусок, добавлю вот что. Значит, помимо... Какие еще бывают гнездовые команды? Ну, надо уже где-то стирать. Значит, еще раз. Вот все, что я стираю вот с этой стороны, может участвовать в гнездовой команде, да, в качестве команды перемещения. Вы имеете полную свободу. Вы, когда пишете там удалить, вставить или запомнить, или что-нибудь еще, используйте любую из команд перемещения в качестве позиционирования. Какие еще бывают гнездовые команды? Команда сдвига. Напоминаю, номер, сдвиг. И этот самый гнездовая команда, и команда перемещения, да, они все одинаковые. Сдвиг на один индент, если вы хотите сдвинуть блок. Вот ответ на вопрос, как вставить индент, да, состоит в том, чтобы поставить курсор сюда и сказать, сдвинуть на что-то. Хотя, конечно, отметить в visual режиме и сдвинуть вот одним там бым-бым, вот так вот, тоже можно. Вот команда, это принцип опять-таки алиаса, да, двойное нажатие на сдвиг делает отдельную команду, понятно, что это не команда перемещения никакая, делает отдельную команду, она сдвигает одну строчку. А в визуальном режиме то, что вы выделили. Напишу здесь визуальный режим все-таки, под давлением общественности. Как это называется режим? Visual, да, визуальный режим. Сейчас расскажу про него. Нет, не совсем сейчас. Да? Командочка Young. Young — это запомнить содержимое того текста, на который происходит команда перемещения, в буфер. Тут надо сказать, что не только команда Young запоминает содержимое текста в буфер, но вообще любая команда, но также и любая команда, которая видоизменяет текст, change или delete, тоже запоминает в буфер то, что там было раньше. Соответственно, если что-то удалили, всегда можно это дело вспомнить, нажав командочку p, paste. У командочки Young есть, как всегда, алиас Y большой альтернативный вариант, который запоминает, дай бог памяти, строчку целиком. Вот. А у командочки paste альтернативный вариант – это вставка запомненного буфера не после курсора, а перед. Вот. И команда Young, и команда paste по умолчанию запоминают в один единственный карман, который есть карман по умолчанию. Но если вы хотите приписать к любой команде, которая модифицирует, запоминает текст в карман, какой-то специфический карман, вы пишете кавычки имя кармана. Так что общий вид гнездовых команд, что вот и этих, ну, Young. Да, p это, конечно, не гнездовая команда, да, это paste, просто вставить. Young, change, delete. У всех этих команд на самом деле общий вид такой. Кавычки, необязательный параметр, кавычки, карман, необязательный параметр множитель, гнездовая команда, собственно, команда и команда перемещения. И команда перемещения. Весь текст, одинарная кавычка, именование кармана. Весь текст, который вы удаляете, запоминаете или изменяете, сохраняется либо в карман по умолчанию, либо в именованный карман, если такое вами указано. Соответственно, вспомнить из именованного кармана можно точно так же. Да? Необязательный параметр, кавычки, карман. Как правило, имя кармана, по-моему, одна буква. Напишу здесь букву. Идея стоит в том, что вряд ли вы запомните 26 различных карманов в голове. Вы их не сможете удержать. Вот. У вас только на теле нет карманов, поэтому и не нужно. Вот. Соответственно, вот вам Young Paste. Да? Привязано все к тем же командам перемещения, поэтому-то их так много. Чтобы немножко придать происходящему остроты, скажу, что есть командочка лягушка. И там дальше будет тоже карман, который, знаете, что делает? Она выполняет команды, лежащие в этом кармане. То есть вы можете внутрь текста вставить последовательность команд редактора VI и с помощью вот такой простейшей операции их выполнить. Ну, например, вы придумали, как модифицировать с помощью вот этих всех команд VI значит, ваш текст таким вот правильным образом. Это вот такая последовательность команд. Вам ее лень набирать. Записали ее в комментарии. Потом там, условно говоря, выделили мышкой или запомнили всю строчку в карман, сказали Y доллар. Да, Y доллар. А потом сказали блямба А. И вот все, что у вас от текущего места и до конца в вашем комментарии стояло, оно выполнится. Вот такие дела. Из команд командного режима что еще часто используется? А? Это командная строка. Речь идет о командном режиме. Сейчас я пытаюсь еще не вспомнить такой часто встречающийся. Многие команды командного режима завязаны не на текст, А на некоторую внешнюю данные... Что? Undo, спасибо. Конечно. В редакторе VI, для тех, кто неправильно редактирует, была команда undo. Она отменяла последние действия, ровно последнее, одно. Ну, если вы так редактируете, что вы совершили два неправильных действия, ну, наверное, ну, выспаться надо или еще что-нибудь. Вот. Но это, конечно, было очень жестко. Вот. Это такой вот идеологический фашизм. Поэтому в команде, в редакторе Vim дерево undo. Там есть командочка undo и командочка redo. И инструменты навигации по тому дереву undo и redo, которые вы насовершали. Этим я никогда не пользовался. Это для уже людей, у которых не даже не раздвоение, а дерево личности. Вот. Да, 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 да. Нет, нельзя, потому что их мержить нельзя. Вот. Значит, ну, как минимум, есть командочка U, undo, которая отменяет последние изменения. Собственно, последнюю вашу команду, вами поданную, она возвращает на место. Командочка Ctrl-R, по-моему, redo, которая, собственно, заново его применяет. И еще отдельное, я вспомнил, у Vim'а была отдельная такая фича, она у VI, она, как бы это сказать, она случайно изобрелась. Это не потому, что создатели VI заботились о пользователях. Еще было U большое, которое отменяло все действия, проделанные вами в данной строке, если вы ее не покидали. То есть вы ее редактировали, 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 потом говорили U большое, а он делал, как было раньше. И это было не связано не с тем, что, а с тем, что эта строка просто где-то запоминалась, ее можно было вспомнить. То есть с реализацией. Ну вот. Вот вам и все. А некоторые другие команды редактора VI рассчитаны на то, как команды режима редактирования, рассчитаны на то, что Vim, на то, что будут некие внешние файлы, в частности, файл с тегами. Но про теги, видимо, надо позже рассказать. Пока что надо рассказать все-таки про, допустим, командную строку. Нет, я одну вещь, конечно, за... командную строку, конечно, командную строку. Командная строка, как мы уже только что договорились, предназначена для того, чтобы вводить большие команды, требующие зрительного контроля. Например, команда перемещения поиск, она как раз переводит вас временно в режим командной строки, где вы задаете то регулярное выражение, которое собираетесь искать. Значит... Что обычно нужно в командной строке выполнять? Ну, в первую очередь, работа с файлами, да? Значит, Vim поддерживает, VI поддерживал просто такой циклический буфер работы с файлами, то есть вы редактировали один файл, потом следующий, могли перейти на предыдущий, могли сказать rewind и начать работать снова с первого, вот. Vim поддерживает многоконный интерфейс, вы можете в разных окнах редактировать разные файлы, он так пилит себя на части, вот это вот текстовое окно, и в каждом из них показываются разные. Вот, соответственно, что? Да, вроде того, это, конечно, ужасно. Вот, соответственно, командная строка начинается на двоеточие. Команд командной строки в Vim'е чертовски много. Их чертовски. В Vim'е вообще всего чертовски много. Вот. Поэтому я ограничусь только теми, которые часто используются. Естественно, write не обязательно параметр имя файла. Для записи в файл, ну, такой вот, что ли, принудительный. Понятно, что когда вы выходите из редактора, если вы выходите, выходите с сохранением, все записывается. Но иногда хочется сохранить прямо сейчас. Вот двоеточие W, сохранять текущий файл с текущим именем, а двоеточие W имя файла, сохранять текущий файл с именем, которое с новым. Обратите внимание, что поведение по умолчанию отличается от поведения большинства редакторов, которым я, кстати, так и не смог... Мне не понравилось это новое поведение. А именно, когда вы сохраняете текущий файл с новым именем, вы продолжаете редактировать текущий файл. Вы просто подали команду, а еще сохранить это в файл с таким-то именем. Но тот буфер, который вы редактируете, как назывался, так и называется. Вот. В противовес этому современный редактор, когда говоришь сохранить с таким-то именем, ты бац, почему-то начинаешь редактировать файлы с этим новым именем. Я это до сих пор понять не могу, но тем не менее. Команда командной строки, конечно, вся заканчивается на перевод строки. Вот. Чтобы показать, что здесь мы, вообще говоря, не отходим от громче. Двоеточие WQ, а какие проблемы? А пробел поставить? Нет, конечно, не запишет, это же параметр. Кавычка и комментарий. Не-не, ну короче, пробел Q вполне подойдет. Я даже не задумывался, у меня всегда получалось. Вот. Чтобы проиллюстрировать, что мы никуда не ушли от максимально гибкого инструмента модификации файлов, попробую вспомнить. Нет, я вам не вспомню сейчас полный формат команды W. Не вспомню полный формат. Это читайте документацию. Но скажу так, что там должен, может быть, еще не обязательный контекстный адрес, так называемый. Контекстный адрес, дальше W, дальше не обязательно восклицательный знак. Это в случае, если, например, такой файл уже есть, по умолчанию Vim будет говорить, слушай, там файл уже есть, ты туда не хочешь писать. Вот. Но если вы скажете, запиши, ну он-то запишет тогда, да, имя файла. Про контекстный адрес сейчас тоже расскажу. Но вы это слово в моем изложении уже слышали. Помните, что такое контекстный адрес? Помните, в СЕЗе есть такое понятие ВВК, контекстный адрес. Это начиная с какой строчки, заканчивая какой строчкой. Причем, начиная и заканчивая, может быть регулярным выражением, может быть номером. Вот в Vim то же самое. Вот. Соответственно, двоеточие E едет тоже с необязательным параметром файл. Это начать редактировать файл. Вот. Если вы хотите редактировать файл как бы в соседнем окне, для этого существует двоеточие split. Split. Маленькое отступление. В Vim есть своя собственная оконная система в том смысле, что ему-то выдается терминал, да, матрица алфавитно-цифровая, а он ее как-то пилит вот на части, и в них можно работать. Переключаться надо между ними по команде Ctrl-W от слова Window, а дальше там целая куча всяких вот разных этих... Что? А, да, еще есть табы, но я им не пользуюсь. Они появились уже после того, как я перестал изучать Vim так глубоко. Вот. Табы. Надо посмотреть. Вот. Значит, обратите внимание, что запись файла write, а чтение файла едет. E. Что такое read? Read – это прочесть файл в текущее место файла. Понимаете, да, вот у вас курсор стоит, вы можете туда вставить содержимое файла, написать двоеточие R, имя файла, он туда вставится. При этом, если вы придадите этому контекстный адрес, то файл, который вы читаете, вставится вместо этих строк. То есть, если вы напишете, допустим, что-то типа двоеточие там от ААА до, не знаю, там, до 20, read, файл.txt, произойдет следующее. Строчки, начиная с того места, где нашлось ААА, до 20 удалятся, и вместо них ставится содержимое файла.txt. То есть напоминаю, что мы опять работаем в парадигме, когда у нас такой язык манипуляции. Просто в командной строке эта манипуляция немножко другая. Несколько двадцатых строк. Нет, вот если вот это будет найдено несколько раз, та, которая первая найдется, да, мы работаем с понятием перемещения. Вы должны понимать, куда переместится ваш курсор. Можно. До следующей, после того, как это нашлось. Сначала одно находится, потом другое. То есть тут все то же самое. Что еще такое можно? А, да, еще один прекрасный инструмент, который еще из редактора VI идет, это командочка восклицательный знак. Командщик восклицательный знак запускает команду. Это контекстный адрес. Восклицательный знак, команда shell. И вместо вот этих строк, ну или текущие, если вы нажали два раза восклицательный знак, вставляется команда shell. Ну, результат команды shell, да? То есть тут вы говорите восклицательный знак ls, и вместо текущей строки у вас вставляется результат ls. Вот. Таким образом, можно, допустим, обрабатывать текст в Vim, если вам лень писать программу на Vim, которая обрабатывает этот текст, но у вас уже есть программа, которая обрабатывает ее там, на чем-нибудь еще. Вы говорите что-нибудь типа «отсюда точка». Кстати, точка – это тоже команда перемещения, но она перемещает, это, вернее, это контекстный адрес, который мерит от текущей точки. До конца файла восклицательный знак «сурт». Ну, первые строки. Вот, пожалуйста, отсортировать все строчки нашего файла от текущей до последней. При этом от текущей до последней строчки удаляются, но вместо них вставляется результат команды sort, который на вход подаются эти строчки. Двоеточие. В данном случае это конец файла. Да? Значит, когда вы находитесь в режиме командном, это конец строки. Когда вы пишете контекстный адрес, это контекстный адрес. В контекстном адресе, естественно, это конец, последняя строка. Так же, как в седе. В седе, когда вы пишете контекстный адрес, в этом месте, боюсь соврать, да, в этом месте там, да, значит, смотрите, да, почему, отвечаю на вопрос, почему это не конец строки, это нерегулярное выражение. Тут слэш-то не стоит. Вот это... Вот здесь стоял бы доллар, да, он бы воспринимался как конец строки, потому что это был бы поиск соответствующий, там, вот, соответствующего шаблона. Вот это просто такой удобный элемент контекстного адреса, означающий последнюю строчку файла. А это текущая, а нулевая это там, или первая, это первая строчка файла. Что? Символ конца. Символ доллар – это символ конца. Звучит апокалиптичненько. Вот. Значит, из того, что часто используется в командной строке еще, ну, разумеется, поиск замены. То, ради чего вообще вот стоит заморачиваться редактором VI, это поиск замены, который выполняется из командной строки следующим образом. Двоеточие, контекстный адрес, как обычно. Не обязательный, можно в текущей строке, в текущей. Search – регулярное выражение. Регулярное выражение. Slash – тут, кстати, не обязательно slash, тут может быть любой символ. Почти любой. Slash – подстановка. Дальше, возможно, G – global, так же, как в седе. Вообще, это команда седа, да, обратили внимание, такая вот, один в один. А еще есть C. C от слова confirm, он будет вас спрашивать, поменять вот в этом месте, поменять в этом месте и предлагать варианты. Еще и, да? Ну, естественно, еще и. Ignore case который. Вот, все. После того, как я понял, что команда замены шаблонов регулярных выложений на соответствующие, на соответствующую подстановку в других редакторах либо не делается вообще, либо делается через заднее ухо, я понял, что вот вариантов у меня нет. Такие вот дела. Вот. Да, он немножко диалектный, да, он немножко диалектный. Это правда. Ну, читайте, у него есть... Вообще, Брэм, он такой мужик. Я его очень уважаю, и все его очень уважают. Но он со своими понятиями о том, как должны выглядеть языки программирования. Вот. Он тут пару лет назад изобрел свой собственный язык программирования. Как все ржали. У него была одна закрывающая скобка, открывающей не было. Вот. Да. Брэм Мулинар, автор и главный руководитель сообщества Vim, разработчик. Вот, просто, в общем, великолепный мужик, но вот со своими слабостями. Да. Поиск замены. Значит, контекстный адрес может быть, например, вот такой, просто процентики, означает по всему тексту от начала до конца. Если вы хотите заменить в текущей строке, вы не указываете контекстный адрес. Если вы хотите по всему тексту пройтись, можно указать, допустим, процентики, что то же самое, 1 $. Я в свое время применял, еще работая с VI, применял следующую технику. Вот у меня есть некий файл моего собственного изготовления. В этом файле я чего-то там пишу, причем, значит, ну, условно говоря, как макроса, да, там написал path или там что-нибудь такое. А потом, когда я уже все написал, я этот path заменяю на вот такую гармошку, которая является реальным path. Как это сделать? Ну, очевидно, написать файл, вписать там везде path и подать команду вот такого сорта, значит, отсюда до конца, значит, там бла-бла заменить. Отлично. Предположим, я этот файл написал, теперь я его модифицирую. Мне лень писать снова вот эту длинную гармошку, и опять везде пишу path. И что же, мне опять вспоминать эту команду? Нет, нехорошо. А как хорошо? А поставить где-нибудь в начале комментарий, и в этом комментарии написать search, двоеточие, ну там, slash, path. Ну, path плохой пример, потому что там будут слэши, хотя почему? Собачка, path. Собачка, и там драля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, собачка. Вот. Какой недостаток у этой команды? Здесь нет команды глобальной, да, вот мне надо либо все время подавать, либо, значит, ну, извращаться. Что будет, если я сюда напишу процентики, и вот это все подам туда вниз? Вот эта хрень заменится вот на эту прямо здесь, в этой команде. Плохо. Как надо писать? Надо писать так. Точка плюс один, запятая доллар, search, ну и дальше поехали. Вот очень много у меня давних файлов, которые начинаются с, ну, специфичных, да, в которых есть какие-то мои такие макрокоманды вот для работы с ними, которые начинаются вот с такого набора. Точка плюс один, и я иногда прям пишу автоматом точка плюс один, то есть вот не один запятая доллар, а точка плюс один на автомате. Вот. Ну вот тем самым, кстати, я обращаю ваше внимание, что контекстный адрес может еще и со смещением быть. Типа того. Вот, просто техника такая. Да, если туда еще вставить что-нибудь типа вот это все, значит, запомнить. Не так. Сейчас, всему свое время. Сейчас еще расскажу. Ну, все уже кончается время, я только начал. Можно. Значит, окей. Еще одна важная вещь, которая подается в командной строке, это параметры настройки VI, которые все. И этих параметров настройки у него ничуть не меньше, чем команд. Настраивается абсолютно все. Действительно абсолютно все. В частности, можно включать-выключать номера строк, изменять поведение некоторых команд, включать-выключать всякие там подсветку синтаксиса. Ну, до черта всего можно делать. Вот. Все это рулится через команду set командной строки. Понятно почему. Потому что когда мы говорим set, мы хотим видеть, чего именно set и куда set. Вот. Из того, что я использую, я всегда работаю со включенными номерами строк, чтобы команда перемещения, мне было проще сказать, D10D, да, сразу видно, чтобы visual не надо было пользоваться. Вот. Я люблю подсветку синтаксиса в Vim'е. Вот. Кстати, обратите внимание, это такое, ну, возвращаемся к началу нашего рассказа. Поскольку мы редактируем размеченный файл, скорее всего, этот размеченный файл имеет строгий синтаксис. Или не строгий, но синтаксис. И сообразно этому нестрогому, но синтаксису, можно его раскрасить в разные цвета. Понятно, что никаких синих и красных и белых букв не бывает, а бывают просто буквы, но когда мы их выводим, некий синтаксический анализатор понимает, что там одни из них — это идентификаторы, другие — там скобочки, ну и так далее. Так. Как выйти из редактора с сохранением? Как выйти из редактора, понятно. Двоеточие, значит, двоеточие, Q, восклицательный знак, Enter. Вот ровно так. Восклицательный знак нужен для того, чтобы, если у вас не сохраненный буфер, редактор Vim на нем. Да. Как выйти из редактора с сохранением? Два раза Z большое. В режиме командной, в командном режиме, не в режиме командной строки, просто так, зыт-зыт, и все. Вот, зык, и все. Вот, очень удобно. Да, что можно еще с ним сделать? Есть такой механизм, которым я раньше пользовался, а сейчас что-то перестал. Видимо, немножко сменился род деятельности, как сейчас помню. Ну, сейчас расскажу, вы меня поймете. Есть такая командочка, двоеточие AB, аббревиатура, abbreviate. Это вот что. Вы, это такой макрос для бедных. Вы вводите некий идентификатор. Когда вы его вводите в режиме вставки, после того, как вы нажимаете разделитель, то, что вы ввели, заменяется на идентификатор и дальше фраза. Вот этот идентификатор короткий, заменяется на фразу. Вот. Теперь рассказываю, что у меня было. У меня, значит, был такой макрос abbreviate AV русскими буквами. Догадайтесь, что сейчас будет? Анатолий Викторович. Вот. Для частой переписки с начальником. Вот. А теперь уже нету, потому что мы с ним не так часто переписываемся. Вот. Аббревиатура. У аббревиатур есть разные интересные идеи. Например, ну, то есть они отличаются от макросов, от всем остальным тем, что вы прям вставляете в режиме вставки, а они задним числом у вас заменяются на то, что нужно. Вы на это просто не глядите. Ну, вернее, подглядывайте, а вдруг вам нужно вот что-то другое, да? Вот здесь, может, там нужно АБ набрать, а вовсе не Анатолий Викторович. Ну, вот. Аббревиатура. Более хитрый и более универсальный инструмент – это склероз. Сейчас вспомню. Мапы, конечно. Более универсальный инструмент – это мапы. Что такое мап? Вы можете напялить на какую-нибудь последовательность клавиш другую последовательность команд Vim. В первую очередь на всякие функционалки, которые в нем не используются, ну, по крайней мере, неактивно используются. Вот. Написать что-то типа map, не знаю, там, F9. Что у нас там по F9 вызывается в этом самом? Нет, F9 так пишется, виноват. Это функциональная клавиша 9. А, двоеточие, make, enter. Вот. Ну, можно и более хитрые маппинги. У меня вот в моем VimRC есть маппинги, которые позволяют выполнить команду, которая лежит в комментариях. То есть вы нажимаешь там типа F4, она берет комментарий, отрывает от него комментарий, собственно, находит саму команду и ее выполняет. Для того, чтобы всякие вот локальные для данного файла команды прямо в нем лежали, так бац, на F4 нажимаешь. Нет. Это последовательность вообще каких-нибудь клавиш. Видите, двоеточие, make, enter. Make — это команда VI, Vim, точнее. Я про это сейчас расскажу, это еще отдельная песня. Вы можете что угодно замапить, там, не знаю, map, какой-нибудь... Ну, короче, маппинг — это не алиасы для команд, это просто замена одной последовательности клавиш другой, вот и все. Да? Вы нажимаете F9, а вместо этого Vim выполняет следующее: двоеточие, make и enter. Да? Что это должно означать? Это ваши проблемы. Это может быть синтаксическая ошибка. Вот. Вы просто превратили, значит, одну последовательность в другую. Вот. Что такое команда двоеточие make? Мы тут встречаемся с следующей ипостасью Вима, уже не имеющей отношения к чисто редактированию абстрактных текстов, а имеющей отношение к программированию. Дело вот в чем. Make — это такой фильтр, который запускает, собственно, специальную программу make.prg, вернее, есть переменная Vim make.prg, которая установлена в какую-то программу, как правило, это программа make, которая выдает какие-то результаты на экран. Эти результаты Vim анализирует, там есть специальное регулярное выражение, которое, естественно, тоже можно менять, которое вычленяет из лога, выдаваемого make'ом, ошибки, и вам выдается список ошибок, найденных в вашей программе. И по этому списку можно переходить, а Vim будет прыгать из файла в файл и показывать вам, на какой строчке она произошла. Чтобы понять, что это такое, ну, я думаю, что вот всякий, кто-нибудь из вас работал в каком-нибудь там, не знаю, бурланце, там где-нибудь еще, вот там внизу ошибки, ты в нее тыкаешь, а она переходит. Да? Вот то же самое в Vim, только там вместо тыкания вы просто говорите там C, двоеточие C номер ошибки, или двоеточие CN к следующей ошибке перейти. Вот. Это мы переходим к теме поддержка разработки. Значит, главная фича Vim в этом смысле — это поддержка тегов. Файл в формате syntax читается Vim, и дальше вы просто заходите, ставите курсор на какое-нибудь слово, говорите Ctrl-T. В одну сторону T, другую обратная скобка. Я уже не помню, в какую, какая. По-моему, это все-таки вперед на T, а Ctrl-T назад. Прямо в режиме командном. Говорите это. Vim смотрит на слово, которое под курсором, лезет в файл ctags и перескакивает на, в тот файл, в котором определен данный тег. Таким образом, вы можете сделать отличную навигацию по вашему сишному коду одной командой ctags. Или не сишному, Python тоже годится, я проверял. Вот. То есть у вас есть функция, вы подводите к ней, говорите Ctrl-T все-таки, да? Нет, Ctrl-скобочка. Вот. И он переходит в тот файл, на который этот тег указывается. Говорит Ctrl-T, он переходит обратно. Вот. Это, собственно, то, что делает Vim такой недоделанной интегрированной средой разработки. Да, все-таки IDE круче, потому что там есть всякие волшебные подсказки, еще чего-то, браузер классов, вот эта вся ерундистика. Есть, и не только к Eclipse. Такое тоже есть, просто это уже уровень, степень извращенства, да, вот насколько это надо. Но недлинный цикл тестирования отладки с помощью этой штуки проводится в легкую. Да? Говорите syntax, у вас все функции размещены, у вас по Ctrl-T, Ctrl-квадратная скобка происходит навигация туда и сюда. Точно так же, внимание, происходит навигация по вимскому хелпу. Там хелп у него что-то мегабайта полтора плейнтекста, да? То есть полтора миллиона знаков. Вот. Значит, точно так же происходит, внимание, навигация по самому виновскому хелпу, который вызывается командочкой двоеточие help, а вы как думали? Вот. Между прочим, вместо make вы можете использовать команду grep, встроенную виновскую, которая будет просто грепать строчки, соответствующие в файлах, и по ним можно скакать точно так же, как по ошибкам, да, там, по двоеточие c, двоеточие cp. Вот. То есть такая вот подсистема программистская, да? Вот. Что еще часто используется при работе в Vim из этой машинерии? Мною. Включить Visual Bell. Он будет не пикать, а моргать. Выключить Visual Bell. Я не помню, кстати. Можно отключить пикание? Это правда, можно. Вот. Я вот сейчас уже не упомню, что-нибудь такое сильно полезное, чем народ пользуется в Vim. Да, правильно, спасибо. Значит, вообще говоря, Vim такой весь из себя расширяемый и развесистый, потому что к нему программируются модули на нескольких языках программирования, включая его собственный. А также можно на Перле, Питоне. Вот. И большая часть современного Вима как раз написана на этом. Вот. Всякие эти самые синтаксические анализаторы, вот это вот вся вот это вот. Да, значит, сами синтаксические анализаторы тоже программируемые, это тоже можно задавать там отдельный целый подвал, как это делать. Да, поэтому они тормозят, совершенно справедливо. Нет, тормозят те, которые контекстно-зависимые. Там есть такие, понимаете ли, синтаксические анализаторы, которые каждый раз, прежде чем раскрасить текст, весь его читают. Вот эти тормозят, да. Вот. Что? Во, правильно, спасибо. Что? Табы, вот я им никогда в жизни не пользовался, поэтому они там есть, вот я еще не знаю. Они там появились после того, как я... Они появились после того, как я решил, что я все знаю. Да. Ну вот, да, совершенно справедливо. Еще VimDiff. Значит, в какой-то момент народу пришло в голову, что Vim такая хорошая штука, он так много умеет... так хорошо разбирается в структурированных текстах, что грешно было бы его не задействовать для задач, отличных от, собственно, модификации структурированных текстов как таковых. Самый известный из таких инструментов называется VimDiff. VimDiff. Который работает, собственно, как div, да, показывает различия между двумя или несколькими файлами. Вот. И при этом позволяет эти файлы прямо по ходу редактировать, да, чтобы приводить один к другому. Соответственно, есть команды принятия дифа или отвергания дифа, да, ну, принятие. Дифпут и дифгет, соответственно, двоеточие дифпут, двоеточие дифгет. Вот. Которые, собственно, и позволяют не только, значит, руками это редактирование производить, но и просто говорить, вот у вас есть различия, ты говоришь, всосать, а это вот не всосать. При этом синтаксическая разметка позволяет, ну, дифы эти, еще фолдинг, дифы эти, естественно, раскрашены, чтобы вам было хорошо видно, где какой род различий, где тексты различаются, где нет. Вот. А для удобства еще используется еще один инструмент, который есть в Vim, это фолдинг кода. Знаете, вот в редакторах, уже, по-моему, во всех, особенно в GTK-шных, которые GTK Source Editor, там вот когда есть выделение блока кода, там еще такой плюсик, ты на него кликаешь, и он так раз, цикл у тебя сворачивается в одну строчку. Так называемый фолдинг. Также функции можно складывать в этом source editor. В Vim можно свой собственный фолдинг запрограммировать на чем хочешь. Хочешь по переводам строки, хочешь по функциям, хочешь там, ну вот, весь этот самый, весь аппарат, весь язык программирования в ваших руках. Да? Для разных языков программирования есть разные, как бы, определены разные виды фолдинга, вы их можете включить. Так вот, когда вы делаете VimDiff, все те куски текста, которые синтаксически не отличаются, они все зафолдены в линейку, чтобы вы видели только различия. Очень удобно, кстати. Вот. Я, конечно же, не рассказал большую часть про Vim. Вот. Он огромный. Я думаю, что никто не знает, что он умеет до конца, в том числе и сам Брэм, потому что в него же в Vim постоянно вливаются патчи со скоростью там нескольких штук в неделю. Вот. Могу только сказать вот что напоследок. Как и большинство вот таких вот True Unix инструментов, VI, ну и вслед за ним Vim, это инструмент, которым нельзя научиться пользоваться до конца. То есть вы, вот я был неправ, когда решил, что я все понял, да? Вы, пользуясь таким инструментом, это относится не только к Vim, это относится к очень многим инструментам. Должны себе всегда хорошо представлять, что для решения вашей задачи есть эффективный путь. Не надо нажимать 10 клавиш. Не надо чертыхаясь, значит, там, входить и выходить из режима вставки туда и сюда. Да? Посмотрите документацию. Наверняка есть способ это сделать там, нажатием 4 клавишами. Вот. Это относится не только к Vim, да, и вообще разговор про VI я считаю уместен в нашем контексте именно потому, что вот это организация, она очень напоминает организацию самого инструментального, вот нашего инструментального окружения в целом. Да? И там есть главный закон. Вы сначала тратите время на то, чтобы понять, как эффективно решать вашу задачу, а потом очень быстро ее решаете. Если вы эту задачу будете решать больше, чем 3 раза, это оправдается. Вот. Есть такой, это правда относится к теме следующей лекции, конечно, но тем не менее есть такая фраза, что юниксоид — это такой человек, который за 3 часа напишет прекрасную программу, и эта программа за 5 секунд сделает то, что обычный человек за час бы руками сделал. Вот. Ну вот, с Vim примерно такая же история. Да? То, что вы освоили, работает мгновенно, да? но его надо постоянно осваивать, пока вы видите, что те задачи, с которыми работать, решаются неэффективно. Все, спасибо. В следующий раз мы тогда возвращаемся к Shell. Вот. Ну, я надеюсь, что это было познавательно.